Животрепещущая для нашей страны тема.
Не только для страны, но и для нас. Вот для нас.
Для нас тоже. У нас в гостях врач-психиатр, нарколог Алексей Александрович Магалиф. И сегодня мы говорим о мифах о пьянстве. Таких немало у нас, и надеемся, что многие из них мы развенчаем, но, в принципе, у каждого из нас есть свой личный вопрос.
У меня, знаете, какой сразу вопрос нашему доктору. Фамилия вот Магалиф, откуда такая?
Ну, так досталось по наследству.
Ну, а корни не знаете? Магалиф.
Интересно, ну, такие точно волшебные.
Ну, да.
Я тоже обратил внимание, очень звучная фамилия. Могла бы быть название какой-нибудь банка, например.
Банк Магалиф.
Лично. У меня дедушка Юрий Михайлович Магалиф был артистом, детским писателем в Новосибирске. Mm. Вот, так что творческие корни у меня тоже имеются, и вот идут как раз вот оттуда. Поэтому, кстати сказать, я не только психиатр и психиатр-нарколог, но и, прежде всего, психотерапевт. А эта профессия или специальность, она вобрала в себя и, собственно, врачебную, медицинскую специализацию, и также психологическую.
А вот говорят, что женский алкоголизм не лечится.
Сразу ли это? Сходу, да?
Ну, а как это делаешь?
Так много на это уже сказано, на эту тему сказано специалистами, что не стоит вообще по половому признаку различать алкоголизм.
Болезнь, по,
да. Да, так же, как не совсем правильно официально, во всяком случае, разделять там на винный, коньячный, водочный или пивной алкоголизм.
Бывает такая дифференциация.
Да? она скорее такая, знаете, популярная в обществе.
Ну да, вино якобы не так страшен. Ну, бутылочку
венца по винчику.
Вечерком раздавить, и это нормально считается.
Да, поэтому женский алкоголизм – это точно такая же форма алкоголизма, как и алкоголизм так называемого мужского, потому как есть общие признаки, есть общие симптомы, есть общее течение, закономерности этой болезни. Кто-то выздоравливает, кто-то, к сожалению, нет.
А чем отличается вообще алкоголизм от бытового пьянства?
Я только хотел спросить.
Как правило, такие терминологические особенности, где... Скажем так, под термином алкоголизм мы подразумеваем уже наступившую болезнь. А вот пьянство это тоже, кстати, зависимость, такая же алкогольная зависимость, такая же тяга к измененным состояниям сознания через алкогольное опьянение, но это мы считаем, что это вот распущенность, это то, что надо не к доктору обратиться, а вот взять себя в руки, разобраться с собой и так далее. То есть это что-то не очень серьезное, то есть это уже проблема, но не такая серьезная, как, скажем, алкоголизм.
Ну хорошо, а где грань, вот когда из серьезной проблемы наступает болезнь?
Если мы будем проводить грань между пьянством и алкоголизмом, то грань очень условная. А вот если мы обратимся к клиническим признакам алкоголизма, то здесь все очень четко. Первые признаки – это так называемая высокая толерантность, то есть устойчивость организма к алкоголю. Вот то, чем многие бравируют и говорят о том, что они могут выпить достаточно много, устоять на ногах, то есть выдержать алкогольный удар. Я считаю, это наш любимый вид спорта. Выдержать алкогольный удар, устоять на ногах, как в боксе. Вот, упал, значит, все, слабак. А если стоишь без мозгов, но на своих двоих, значит, все отлично. Вот эта вот высокая толерантность с утратой рвотного рефлекса – это фактически первый признак сформированной начальной стадии алкогольной зависимости.
Но многие этот период проходят лет, наверное, в 20.
Да, именно. Вот мы прописываемся, если можно так сказать, во взрослой жизни через... в том числе через вот эти все тренинги с алкогольным опьянением. А дальше потеря количественного контроля. Это симптом, который сопровождает уже четкую первую стадию алкогольной зависимости. Их всего три. То есть, что это означает?
А можете поподробнее, извините?
Да. У вас первая, вторая, третья.
Конечно, первую уже обсудили, да. Это не вырывает после полбутылки водки.
И не пьянеешь.
И не пьянеешь. Ну,
меньше пьянеешь.
Да. Вторая?
Вторая стадия – это сформированный похмельный или абстинентный синдром, и как следствие его лечения, в кавычках, то есть или самолечения, это формирование запойных состояний.
Запой.
То есть опохмелился с утра и продолжил.
Это первый шаг к тому, чтобы начать формировать истинные запойные состояния.
То есть когда ты с утра лечишь подобное подобным.
Да, абсолютно верно.
То есть, даже чуть-чуть больше.
Вот эта стадия, она на самом деле уже является четкой стадией алкоголизма, где не только окружающий, но и сам человек начинает смутно догадываться о том, что, наверное, у него все-таки проблемы есть. Потому что на первой стадии, как правило, люди считают, что это и есть та наша социальная норма. А что, собственно, мы сели пить, если не опьянеть?
Вот. Так, вторая стадия, значит, запой, похмел, да? Похмел, да, ведущий к запою.
Похмелился, да. Продолжил на 4 суток.
Так, третья.
Да, я хотел сказать, что вторая стадия, она, естественно, делится на условные подстадии, потому что запои поначалу могут быть очень редкие, короткие, а дальше они удлиняются во времени, интервалы между ними сокращаются, и выход из запоев крайне тяжелый. Третья стадия – это стадия обрушения, деградации личности. Это стадия, где от человека остается только одна видимость, то есть только одна ходящая оболочка. Там, собственно говоря, нет никакой личности, и возврат в нормальную именно трезвую жизнь там практически отсутствует. То есть она сопровождается в том числе и деградацией внутренних органов и систем.
Поэтому это вторая стадия?
Это третья. Да, это финальная, конечная стадия.
Деградация.
Спасибо. Полная деградация.
Объясните, да. Пожалуйста, иногда замечаешь, что человек днем работает, ходит на работу, выполняет свои обязанности, а вечером напивается до состояния деградации.
Я бы сказал так.
Перманентная деградация.
Да, мы наблюдаем относительно современные, скажем так, если можно так сказать, формы злоупотребления алкоголем. Мы так их и называем формы вечернего алкоголизма. Это когда именно активно работающие люди принимают алкоголь вечером, как правило, не в компании, а в одиночку в качестве такого вечернего транквилизатора.
За ужином.
Ну, или вместо. Угу. Вот, в качестве успокаивающего средства, которое позволяет то, что называется в народе, расслабиться, как любят очень говорить, снять стресс, правильно подготовить себя к глубокому сну и так далее. И есть другая форма, которую мы определили как пятничный алкоголизм или запой выходного дня, где...
Хорошая формулировка.
Да,
где... Это звучит как тур.
Запой выходного дня. Только у нас по всей цене.
Запой выходного дня.
Да, к концу недели уставшие от работы граждане, дотянув до этой финишной прямой, срываются в такую коллективную пьянку. И, естественно,
бывает в одиночную.
Бывает, что в одиночную. Но это все зависит уже от, скажем так, психотипа. Потому как большую часть людей все-таки объединяет желание обменяться позитивными эмоциями друг с другом. Поэтому хочется это делать в коллективе, где-то. В клубе, в ресторане, еще где-то. Но когда человек хочет сосредоточиться и, наоборот, закрыться от надоевшей ему реальности и действительности, он уходит в одиночное плавание. Это верно.
Так. Я хотел бы все-таки Но вот, доктор, вы когда говорите, становится страшно, потому что понимаешь, что 100% да. населения страны, да, страдает алкоголизмом. Но ведь не все они законченные алкоголики. Они все социально активны, у них есть семьи, у них есть работа, у них есть интересы, жизнь, там, путешествия, то есть они живут. И некоторые выпивают, но так уж повелось. Неужели это так страшно? Ведь на протяжении всей истории человечества люди так или иначе выпивали, там, и вино...
Или грибы ели.
Или грибы ели,
какие-то,
да,
галлюциногены, что ли.
Кормили людей хлебом и вином, опять же.
Вы знаете, никто уже не сказал, что мы совершенны и самодостаточны. Мы на всем протяжении своей эволюции постоянно испытываем какие-то слабости, неудовлетворенности, поэтому мы нуждаемся в неких эмоциональных костылях. И хотя бы на время мы хотим оторваться от реальности, от той усталости, на которой у нас накапливается, это усталость и физическая, и психологическая. Поэтому, да, действительно, люди давно прибегают к действию психоактивных веществ в качестве вот такого расслабляющего или отвлекающего средства. Хорошо, когда это раньше, скажем, было вплетено в определенные жестко регламентированные традиции. Когда это действительно было все по каким-то особым там случаям, по особым праздникам и так далее. Вот алкоголизм начинается тогда, когда человек начинает стремиться к этому виртуальному празднику буднично. Вот будничное употребление алкоголя, где это превращается в определенный ритуал, такой вот некий стереотип действия, вот это прямой путь в алкоголизм. Потому что эпизодическое состояние опьянения, ну, оно... скажем так, нельзя назвать его с точки зрения медицины естественным, потому что воздействие алкоголя на мозг – это как воздействие наркотического вещества.
Ну, Алексей Александрович, я вот могу вам сказать, да, есть масса примеров людей, которые без 100 грамм не работают. Творческие люди, которые приходят на работу, да, им надо, я не знаю, там, режиссер, программы телевизионные.
Алкоголики.
Сначала, да, они за завтраком там, хопа, стопочку, а потом дальше в процессе они выпивают там до 2 бутылок водки за день. То есть, ну, вот это вот. И это нормально для них абсолютно. А то же самое, допустим, есть люди, которые считают, ну, как доктор Хаус, да, у меня все в порядке, я наркоман, но проблемы нету. То есть я алкаш, но проблемы нету. Я выполняю свои функции, я хожу на работу, я зарабатываю деньги, я не веду асоциальный образ жизни, я не валяюсь под забором там где-то, я достаточно успешный человек, ну да, ну выпиваю, ну по бутылочке водочки в день. Ну и что такого?
Да, действительно, пока не начнутся действительно проблемы, реальные проблемы у этого человека с его, прежде всего, психическим здоровьем, потому что очень многие почему-то думают, что алкоголизм – это болезнь там, печени или крови. Это болезнь, прежде всего, центральной нервной системы. И уже доказанные и передоказанные факты, что человек, употребляющий алкоголь, естественно, в опьяняющих дозах, если он употребляет, то он меняет функции мозга, в том числе те функции, которые отвечают за концентрацию внимания, за принятие информации, за обработку этой информации. То есть человек, регулярно находящийся под допингом, он плохо усваивает новую информацию. Он в основном используется только лишь запасами наработанных каких-то схем в своей жизни, и поэтому, ну, каждый из нас обладает разным потенциалом, но есть люди, которые обладают очень большим потенциалом, и поэтому окружающим вроде бы незаметно, что у человека есть какие-то признаки деградации. То есть он пока эксплуатирует до какого-то момента свой потенциал, но дальше все станет очень сильно заметно.
Но мы сегодня говорим, развенчиваем мифы, да, и вот один из мифов, который сразу напрашивается в голову, если человек не пьет, значит, что-то не так. Значит, к нему надо относиться с настороженностью. Что же такое, он не пьет?
Вот если подумать, а что такое алкоголь в нашей жизни? Вот смотрите, мы приходим в этот мир, нас встречает алкоголь. Мы живем и...
Встречает алкоголь,
да,
так, вместо врача.
Это интересно, кстати, да.
Да, ну, естественно, что первенца, ну, не хочется, или там, просто ребенка, не хочется называть слово «обмыть», но тем не менее...
Пяточки обмыть.
Да, но конечно. В любом случае это ритуал. И дальше по жизни. Да, с алкоголем по жизни в разных ситуациях, где алкоголь сопровождает нас, он и в радостях, и в весельях, и в горестях, и трудностях. Такой личный психотерапевт. Ну и провожает, естественно, в последний путь. То есть получается, что мы вплели алкоголь идеологически, вообще сказать, точнее, алкогольную зависимость идеологически мы вплели в свою жизнь. Поэтому, естественно, что очень трудно вот так вот сказать «нет», мы теперь больше никогда ничего употреблять не будем, и вообще мы превращаемся в абсолютно трезвенников. Это очень непростая задача – вытравить из себя вот эту установку, которую, кстати, мы получаем бессознательно, в бессознательном возрасте, и получаем ее по эстафете от наших предков, по умолчанию. Вот, поэтому это все очень непросто сделать. И поэтому, собственно, поэтому и борьба с алкоголизмом идет крайне тяжело, потому что человек, который... осознал пагубность своего пристрастия, хочет вырваться из этих лап, но социум на него давит, и он чувствует себя изгоем этого общества. Это тоже проблема, на самом деле.
На какой стадии можно поймать проблему? На первый, второй, третий? Как?
Вы знаете, поймать проблему можно... Нет, на третьей стадии...
Проблема поймала тебя.
Да, абсолютно правильно, да. На первой стадии, конечно. Вот первая стадия, когда человек вдруг осознает, что ему реально хочется выпить. И причем не эпизодически, а систематически. Неважно, о какой дозе идет разговор. Речь идет, конечно, о дозе, которая дает то или иное состояние психологического комфорта. Просто для какого-то человека это 100 грамм, это доза комфорта. Да? Для кого-то 500 грамм крепкого алкоголя – это доза комфорта. Мы разные. Разные в силу характера, возраста, пола и своих установок по жизни. То есть мы разные, поэтому у всех проявляется это по-разному. Вот когда мы сравниваем с другими, а вот он такой-то, сякой-то, а вот он-то может там выпить 2 литра, а вот я-то всего лишь 150, и мне я падаю мордой в салат, значит, я какой-то не такой, это неправильно. Человек, который быстро испытывает состояние опьянения, его тянет в сон, и у него срабатывает рвотный защитный рефлекс, он здоров, причем абсолютно здоров. А человек, который хорошо усваивает высокие дозы алкоголя, сразу попадает в группу риска.
Человек, который выпивает в день по бутылке водки, он может снизить свое употребление до того, чтобы вернуть вот этот вот...
Понижаем дозу?
Понижаем дозу или бросаем пить?
Вы знаете, великая мечта людей, зависимых от алкоголя, снизить дозу и получать от нее тот же кайф, что и от большой дозы. Эта мечта пока неисполнима, и никто из специалистов Нобелевскую премию за это не получил. Поэтому вердикт очень жесткий. Либо человек уходит в полный отказ от алкоголя, либо он принципиально меняет отношение к алкоголю. Для него алкоголь или алкогольные, правильно сказать, напитки – это всего лишь средство некого ритуала. Это кулинарное изделие, которым он сопровождает прием пищи. То есть это очень небольшие дозы алкоголя, где на первом месте удовольствие человек получает от, скажем, вкусовых или обонятельных ощущений в процессе употребления алкоголя. То есть, на самом деле, вердикт достаточно жесткий.
У нас в студии находится врач-психиатр, нарколог Алексей Александрович Магалиф, и мы говорим сегодня о мифах в пьянстве, о пьянстве,
в алкоголе в целом, да.
Алкоголизма. Ну вот первая часть нашей программы
Алексей Александрович,
да, запугивает и просто приговорил все население. За эфиром Алексей Александрович нам сказал, что у русского человека, да я думаю, не только у русского, ассоциативно алкоголь связан с едой. Всегда, да, если мы говорим о водке, это огурчики, селедочка, шашлычки, если мы говорим о вине, это сыр, коньячок, там у кого что, шоколад.
Да и сам алкоголь продается в продуктовых магазинах.
Совершенно верно. И у меня вот вопрос, все-таки, ну неужели это такой страшный приговор, доктор, скажите нам, ведь что может быть прекраснее на природе, шашлычок, вино или 50 грамм, любуешься, наслаждаешься хорошей компанией, атмосферой, замечательным небом и лесом, ну разве это не так?
Да, это действительно так, и многие, конечно, в своей жизни испытывали эти радостные состояния, когда мы тем же алкоголем, например, усиливаем то хорошее состояние, которое у нас уже есть. Я ничего не имею против того, чтобы люди, находясь в осознанном состоянии, осознанном возрасте, да, где люди понимают прекрасно, что это не какой-то идиотский эксперимент с непонятно каким алкогольным напитком, что... Да, действительно, люди собрались для того, чтобы пообщаться, прежде всего, да, полюбоваться природой, порадоваться там с вкусной пищей, да, и при этом немного выпить для, скажем так, усиления вот этих уже наступивших позитивных эмоций. Я не против. Я против того, когда люди используют алкоголь для решения своих психологических проблем. Вот это неправильно выбранный способ, который приводит к тому, что человек фактически превращается в сам себе доктора, психиатра, психофармаколога, потому что этиловый спирт – это все-таки психоактивное вещество. Медики его относят к категории практически вещества, которые вызывают наркотическое состояние опьянения. В учебнике фармакологии даже можно встретить такую запись, что алкоголь – это наркотик, или это яд, который прежде всего воздействует на центральную нервную систему. Ну, об этом надо всегда помнить. Поэтому не должно быть шапка съедательского или легкомысленного отношения к алкоголю. Мы действительно должны понимать, что мы делаем. Поэтому, к сожалению, алкогольные напитки ассоциируются с продуктами, это плохо. Я считаю, что продукты питания должны продаваться отдельно, алкогольные напитки отдельно, то есть, во всяком случае, это может быть отдел в одном магазине, но с отдельным входом. Не должны мы видеть, особенно дети, да, когда продукты питания перемешаны алкогольными напитками, и тогда в голове тоже возникает ассоциация, что алкоголь – это продукт питания. Это не продукт питания, хотя алкоголь обладает высокой калорийной ценностью, это факт. Но это не та энергия, из которой организм что-то строит и что-то делает. Это не белки, жиры и углеводы. Поэтому мы можем лишь усиливать алкоголем, например, выработку желудочного сока. Мы можем усиливать слегка то хорошее состояние эмоциональное, которое у нас уже есть. А вот бороться с грустью, со стрессами, там, с тяжелыми и сложными проблемами психологического плана в своей жизни мы алкоголем не должны пользоваться. Тогда у нас возникнет алкогольная зависимость в разной степени и в разной форме.
Скажите, в лечении алкоголизма способы, вот кроме...
Я думал, ты сказал, лечение алкоголизмом.
Нет, в лечении алкоголизма способы, да, но есть кодирование, да, то есть там какие-то внутривенные инъекции, которые потом дальше...
Ну, зашивание все равно, всякие.
Да, зашивание. Все равно это все...
Бабка-повитуха.
Все равно это все основано на страхе. То абсолютно есть правильно. Запугать человека тем, что еще раз выпьешь, козленочком станешь. Я смотрю сейчас, знаете, вот в последнее время, вот лет 5 или 6, когда, нет, даже больше, наверное, лет, наверное, 7-8, нет, я не про себя, значит, когда вот к метро идешь, и стоят женщины, с виду достаточно успешные, то есть они вышли из офиса, они там менеджеры, может быть, ну, не среднего звена, которые уезжают на Бентли, да,
чуть-чуть,
да? Ну, чуть-чуть пониже, да, такой офисный планктон, но который, тем не менее, может себе позволить там по 3-4 баночки химии какой-то перед поездкой домой. И я вижу, это кошмар, красивые женщины стоят.
Просто в метро страшно заходить.
Вот мы сейчас плавно таким образом подошли к огромному количеству вопросов, которые пришли на СМС-портал. Все крутится вокруг пивного алкоголизма.
И пивного, и баночного, вот этого вот химического.
Химические, ягуары и там подобные яды.
Какой ты говоришь?
Яд ягуар.
Нет, это название?
Да, запиши.
Пивной алкоголизм, если можно так выразиться, да, потому как я уже говорил о том, что есть просто алкоголизм, и кто-то предпочитает пиво, кто-то вино, кто-то водку и так далее. Просто у пива есть свои особенности. Пиво, к сожалению, очень прилипчиво в том плане, что как бы не требует закуски, стола, поэтому можно употреблять в течение дня незаметно.
От там, жены.
От жены, от друзей, от кого угодно, в транспорте, на улице и так далее, и так далее. И в сутки набирать достаточно серьезную спиртовую концентрацию. Одна бутылка обычного пива, скажем, там, примерно 5% содержания алкоголя, это 60 мл водки. То есть три бутылки такого пива — это стакан водки. Поэтому человек, который выпивает три бутылки пива в течение дня, вот как бы так, незаметно для себя, он выпивает фактически стакан водки.
А если 10?
А если 10, это уже... Да,
это 3 стакана водки.
Я не шучу.
Да, это серьезно. Нет, на самом деле, что, да, конечно, есть люди, как я сказал уже, с высокой толерантностью, они одним литром пива не ограничиваются. Многие пьют, кстати, крепкое пиво для того, чтобы... Фактически это такой наш старый русский в кавычках рецепт «Ёрш» пиво с водкой. Не хочется здесь распространяться по поводу качества пива, потому как это тоже имеет определенное значение. Люди часто говорят о том, что они любят пиво, но вкус пива, настоящего пива, он ощущается дольше, чем при употреблении вот этого обычного баночного бутылочного пива. 2-3 глотка, дальше уже наступает фактически состояние легкого опьянения. И если человека интересует и увлекает состояние опьянения, значит, все, он фактически начинает формировать зависимость.
Хорошо, если алкоголик, вот у нас одно из сообщений посвящено: пью 3 года по 0,5 водки каждый день, решил бросить. Как очистить организм и с чего начать?
Не ходить в магазин.
Вы знаете, меня, к сожалению, приходится все время сталкиваться с таким достаточно распространенным, мне не хочется называть примитивным взглядом на алкоголизм в обществе. То есть люди почему-то думают, что самое страшное – это вот яд, который образуется в результате, скажем, переработки этилового спирта или окисления этилового спирта, то, что мы называем перегаром. Вот этот уксусный альдегид – это действительно тяжелый очень и опасный яд. Он образуется всегда при любом употреблении любого алкогольного напитка, и он действительно наносит нам достаточно большой урон. Но выводится он из организма достаточно быстро, печень умеет с ним справляться, поэтому опасна только лишь его высокая концентрация. Так вот, организм обладает высокой степенью самоочищения и самовосстановления. Не надо ему в этом просто мешать. Можно использовать какие-то добавки, пищевые добавки, печёночные препараты, витамины, определенную диету можно соблюдать. сделать акцент, там, скажем, на мясные бульоны, на соки и так далее. И привести первоначальную очистку.
Но, а что такое первоначальная очистка? Это под капельницей полежать?
Ну, это уже современный взгляд. Раньше люди обходились без капельницы, и странно, как до сих пор мы еще живы. Вот, не было ни капельниц.
Так что делали конкретно?
Пили, ну, скажем так, использовали рассолы, использовали компоты из сухофруктов, делали специальные смеси, скажем так, в рассол добавлялись небольшое количество алкоголя, что действительно облегчало выход из похмельного синдрома. То есть люди очищались естественными продуктами питания, все было нормально, без всяких физрастворов и капельниц. Проблема в другом. Проблема заключается в том, что надо вычистить и привести в порядок свое собственное сознание. Люди не понимают, что основная работа – это не кодирование, то есть это не воспитательное мероприятие по тому, что ай-яй-яй, выпьешь, умрешь. Основная работа – это обсуждение своей проблемы. Человек должен четко понимать, что если у него возникла такая проблема, значит, у него есть какие-то на то психологические мотивации.
Но прежде всего, он должен понять, что у него есть проблема. Потому что многие бухают и кайфуют.
Вы
считают, что все нормально.
Вы знаете, люди, которые бухают и кайфуют, они эту проблему не видят и никогда не увидят. Это соответствующая категория людей, которым просто по определению нравится такой полупьяный образ жизни. Поэтому избавить от зависимости таких людей с такой установкой крайне тяжело, а если не сказать, вообще невозможно. Ну, можно только их насильно изолировать на какое-то время, чтобы они не мешали нормальным людям. А я говорю все-таки о тех людях, которые осознали, что у них есть зависимость, и перед ними стоит выбор, например, да, куда пойти, лечиться, например, потому что везде объявление пестрит различными вариантами страхотерапии, неважно, как это называется, радикальные способы кодирования, там, неважно, что принцип-то везде один, что выпьешь, умрешь. И это такой обезличенный, обездушенный способ лечения, где не важно, кто пришел на прием, и не важно, кто делает и проводит такой способ лечения. Потому что, скажем, ввести некий раствор антиалкогольный, да, ну, для этого не требуется особая подготовка врача. Также совершенно не важно, какая у тебя степень зависимости, какой у тебя там психологический портрет, какие причины тебя привели, да, ты приходишь. Тебе делают укол, можно в разных вариантах, берут себе расписку, что ты теперь в курсе, что в течение такого периода времени ты выпьешь и умрешь. Все, до свидания. Это только в России так принято массово решать эту серьезную проблему. Потому что в мире, мы говорим все-таки о, там, прежде всего, западноевропейской цивилизации, там считается, что человеку нужна психологическая поддержка, она организуется либо на общественных началах, как, например, общество анонимных алкоголиков, где сами же люди помогают друг другу пройти через это тяжелое испытание.
Эти общества работают?
Безусловно. И во многих городах.
Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, а вы пьете?
Выпиваете, вот может быть, так?
Нет, пьете?
Отлично. Вы знаете, я предпочитаю пить воду. А если я употребляю, то употребляю алкогольные напитки, причем исключительно для того, чтобы сопроводить ими прием пищи. При этом я точно совершенно могу для себя определиться, например, что мне будет приятнее. Минеральная вода, там, сок, горчица или какое-то количество вина там, или какого-то другого напитка. То, собственно говоря, для меня алкогольные напитки – это всего лишь продукт кулинарии.
Я, знаете, хотел бы два вопроса. Первый относительно культуры питья, да, потому что вот ставит пример постоянно там Италию, Францию, Молдавию, Грузию, да, где вино, дети пьют вино вместо
Франция,
воды.
Франция, да, сказал.
Да, и в Америке то же самое. Что тебе налить? Да, приходит в офис куда-то, что будешь пить?
Да, виски, пиво, да.
Это разная форма традиций, не все из них заслуживают, скажем так, уважения и поддержки. Я считаю, что на самом деле речь идет вот о чем, что когда мы говорим о натуральных алкогольных напитках, например, как вино, которое действительно мы не покупаем в магазине, неизвестно что, это действительно плод серьезной и вдумчивой работы производителя. И когда людей учат с измальства уважать труд, уважать тот продукт, который производится в результате очень тяжелой...
Доктор, извините, очень работы. Сложно. Они просто пьют вино, потому что пили мамы, папы, дедушки, бабушки, и никто не думает о том, как он добывается, просто его пьют.
Вы знаете, его...
В сложном процессе ухаживания за лозой, да.
Да, его пьют исключительно, вот как я сказал, подчиняясь определенным традициям, с едой, за беседой, точно сочетая с определенными продуктами питания. Но там не принято пить буднично после тяжелой работы, чтобы снять стресс, понимаете, или заснуть.
Вот фильмы говорят нам, во всяком случае, об обратном, потому что пабы, пойти после работы
с друзьями... Я говорю о, скажем, кавказском застолье, да, а не о том, что делается в Штатах, где нам действительно показывают, как они одну за другой пьют виски и при этом потом начинают стрелять и палить друг друга. Это худшие, да, такие вот образы, которые показывают, что, собственно, происходит. На самом деле, я считаю так, что ведь огромное количество ресторанов, пабов, тех же работают, когда люди приходят именно общаться и покушать, и при этом что-то выпить. В этом, я считаю, что нет ничего ужасного. Главное, чтобы была система приоритетов. Что мы хотим? Мы собрались выпить под видом общения, или мы действительно собрались пообщаться, хорошо поесть и немного выпить. Часто мы говорим, надо пообщаться, подразумеваем, что мы хотим выпить. И знаете, как нас учили раньше Маяковскому, да, говорим Ленин, подразумеваем партия. То есть у нас все с каким-то подтекстом, с двойным смыслом, то есть мы как бы там подмигиваем, мы уже улыбаемся, то есть мы не собираемся друг другу что-то сообщить, подарить какие-то хорошие настроения. Настроение будет сделано алкоголем.
Третьим будешь? Вопрос, да?
Но согласитесь, что есть же не зря такая поговорка, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Соответственно, иногда очень хочется в этой компании собраться, чтобы друг другу все высказать, сказать, потом поплакаться, обняться и разойтись.
Вы абсолютно правильно подметили. Я это в шутку называю такой групповой или коллективной психотерапией. А, причем она такая, знаете, особая, потому что не каждого пускают в этот клуб.
Закрытый
клуб. И вот мужчины, они закрываются в этом клубе, и начинается буйство подкорки. Все вываливают оттуда все, что у них наболело, накипело. На утро половина не помнится, то есть это такая коллективная психотерапия под наркозом.
А вот, кстати, когда человек на утро ничего не помнит, это о чем говорит? О какой стадии алкоголизма?
Или что ему стыдно?
Вы знаете, амнезии или провалы памяти на события, которые происходили в состоянии опьянения, это, как правило, характерно уже бывает и в первой стадии алкоголизма. Это говорит о том, что у данного конкретного человека серьезные проблемы с тем, что действительно алкогольное опьянение вызывает серьезные биохимические изменения в головном мозге. Поэтому это та особенность, которая должна человека очень сильно насторожить.
А еще один вопрос у меня. Простите, мы развенчиваем мифы.
У меня очень важный тоже.
Алексей, извините, пожалуйста. Знаете, есть пьяницы, которые, выпивая, сразу начинают ронять предметы, проливать, спотыкаться, падать. Один тип. А другие, наоборот, пьяные, но все четко. Да, все четко могут нитку вдеть в иголку.
Или полезть драться.
Или да. Ну, мы здесь имеем дело с индивидуальными особенностями человека и как он переносит алкогольное опьянение. Ведь какая первая стадия воздействия алкоголя на мозг? Он снимает тормозные процессы коры головного мозга, поэтому мы испытываем возбужденное состояние. И оно бывает и интеллектуальным, и эмоциональным, и физически, и двигательным. Дальше прямо противоположный процесс. Это усиление тормозных действий, то есть... скажем, активность наталкивается на торможение, и вот нас тут начинает, что называется, развозить. Вот, поэтому у каждого есть свои особенности противодействия этому состоянию. Многие, опять же, пытаются ускорить процесс получения удовольствия и быстро выпивают в течение короткого времени. Это так называемый, возникает кумулятивный эффект или алкогольный удар, который приводит головной мозг просто в состояние хаоса. Поэтому мы же не замечаем, как человек, например, пьет. Один пьет медленно, спокойно, делая паузы, да, а другой вроде бы такое же количество, но очень быстро, ударными дозами. Поэтому и картину мы увидим опьянения разную.
Доктор, у нас остается совсем мало времени. Самый, на мой взгляд, основной вопрос в России. Как правильно опохмеляться или не стоит ли опохмеляться вовсе?
Я всем здоровым людям, которые не стали зависимы от алкоголя, категорически не советую лечить подобное подобным. Отравление, вызванное алкоголем, с ним нужно справляться естественными домашними, скажем, средствами. Как я уже говорил, там попить, например, горячего чая сладкого с лимоном и медом.
А если не лезет?
Если не лезет, просто побольше минеральной воды, не обычной воды, именно минеральной, которая установит водно-электролитный баланс, принять энтеросорбенты, которые втянут в себя остатки алкогольного яда, и через несколько часов состояние будет уже нормальным. А вот у людей, у которых действительно серьезные проблемы с алкоголем, и это уже не похмелье, а похмельный синдром, они вынуждены приводить себя в порядок алкоголем. Ну, это их вот тяжелый такой уже начинается труд, такая тяжелая алкогольная работа, не надо им подражать. Вот это моё, моя рекомендация.
Так выпьем же!
Алкоголиков!
Да. Друзья,
да, Алексей Александрович, спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Друзья, у нас в гостях сегодня был...
Извините, если что не так. Испортил вам праздник, я понимаю.
Нарколог Алексей Александрович Магалиф. И мы сегодня попытались развенчать вечные мифы об алкоголизме.